Глава 36. Написанная в классной комнате. Луи Мур сомневался, что мистер Симпсон немедленно покинет Филдхед, и был совершенно прав. На следующий день после ужасной ссоры из-за сэра Филиппа Нанли дядя и племянница кое-как помирились. Шерли просто не могла быть или даже казаться негостеприимной к кому бы то ни было, за исключением единственного случая с мистером Донном. Она стала упрашивать все семейство Симпсонов погостить еще немного, и упрашивала очень настойчиво. У нее явно были к тому какие-то особые причины. Симпсоны поймали хозяйку на слове. К тому же дядя никак не мог решиться оставить ее безо всякого присмотра, полагая, что Шерли непременно выйдет за Роберта Мура, как только сей джентльмен поправится. Мистер Симпсон молил Бога, чтобы этого никогда не случилось, и сможет вновь просить ее руки. И так все семейство осталось. В порыве озлобления против всех Муров вообще мистер Симпсон повел себя с Луи так, что гувернер, терпеливо переносивший труды и сострадания, но не терпевший грубости в обращении, незамедлительно отказался от должности. Лишь мольбы миссис Симпсон убедили его остаться до тех пор, пока семейство не покинет Йоркшир. В этом решении сыграла свою роль и привязанность учителя к ученику. Но, возможно, у Луи была еще третья причина, куда более важная, чем две первые. Видимо, именно теперь ему было особенно трудно покинуть Филдхед. Некоторое время все шло хорошо. Мисс Килдер поправилась, к ней вернулось обычное расположение духа. Луи Муру удалось рассеять ее дурные предчувствия, и она перестала думать об ожидающем ее несчастье. С того дня, как Шерли ему открылась, она словно забыла все свои страхи. На сердце у нее вновь стало легко, и она вела себя как беспечное дитя, которое ни о чем не думает и во всем полагается на родителей. Луи Мур и Вильям Фаррен, через которого он узнал о состоянии Феба, в один голос утверждали, что пес не был бешеным и убежал из дома только потому, что с ним плохо обращались. Как выяснилось, хозяин частенько сбивал его без всякой пощады. Правы они были или нет, неизвестно, потому что конюх и егерь доказывали обратное. Если это не водобоязнь, то какая же она бывает? Однако Луи Мур их не слушал и сообщал Шерли только обнадеживающие вести. Она ему верила. Как бы там ни было, все обошлось благополучно. Прошел ноябрь, наступил декабрь. Симпсоны начали всерьез собираться к отъезду. Им необходимо было вернуться домой, к Рождеству. Вещи были уложены, шла последняя неделя их пребывания в Филдхеде. Однажды зимним вечером, за несколько дней до отъезда Симпсонов, Луи Мур опять вынул свою записную книжку и занес в нее следующее. «Она милее, чем когда-либо. После того, как легкое облачко тревоги рассеялось, сразу исчезли и слабость, и бледность. Удивительно, как быстро волшебная энергия юности подняла ее на ноги и вернула ей румянец. Сегодня после завтрака, во время которого я ее видел, слышал, и, как бы сказать, ощущал всеми фибрами моей души, я перешел из столовой, озаренный ее присутствием, в мрачную гостиную. Под руку мне попался маленький томик с золотым обрезом. Оказалось, что это сборник лирических стихотворений. Я прочел одно или два, и не знаю, виноваты в том сами стихи, или они только разбудили сердце, но кровь быстрее заструилась в моих жилах, а лицо запылало, несмотря на то, что в комнате было очень холодно. Значит, и я еще молод, хотя она говорит, что никогда не считала меня молодым. Мне лишь 30, и бывают мгновения, когда жизнь, только потому, что я молод, предстает передо мной в самых радужных красках. Было время занятий. Я пошел в классную комнату. Там бывает очень приятно по утрам. Солнце проглядывает сквозь низкие окна, все книги в порядке, нигде не разбросаны бумаги, веселый огонь пылает в камине, перед которым еще не насыпалось ни углей, ни золы. В комнате я застал Генри и мисс Килдер. Он привел ее с собой, и они сидели рядом. Я уже говорил, что сейчас она милее, чем когда-либо. Это действительно так. На щеках ее играет неяркий, очень нежный румянец. Ее темные глаза, всегда ясные и выразительные, изъясняются на языке, который я не в силах воспроизвести, ибо его можно увидеть, но нельзя услышать. Должно быть, на таком языке разговаривали ангелы, когда небеса безмолвствовали. Ее волосы, всегда темные, как ночь, и блестящие, как шелк, ее прекрасная шейка, всегда такая гибкая и гладкая, теперь еще прелестней. Ее локоны, легкие как тени, спадают на точеные плечи богини. Раньше я только видел ее красоту, теперь я ее ощущаю. Перед моим приходом Генри повторял урок с Шерли. В одной руке она держала книгу, другой завладел он. Этот мальчик слишком многое себе позволяет, осмеливается дарить ей ласки и принимать их от нее. Сколько доброты и сострадания выказывает она ему. Пожалуй, чересчур много. Если это будет продолжаться, то через несколько лет, когда его душа созреет, Генри принесет ее на алтарь Шерли, как это сделал я. Ее веки вздрогнули, когда я вошел, но она не подняла глаз. Теперь она лишь изредка удостаивает меня взглядом. К тому же она становится все молчаливее, ко мне обращается редко, да и с другими в моем присутствии говорит мало. Когда у меня тяжело на душе, я приписываю эту перемену равнодушию, отвращению и другим подобным чувствам. В светлые минуты я истолковываю ее поведение совсем иначе. Я говорю себе, будь я ей ровня, я мог бы найти в этой скромности застенчивость и в застенчивости любовь. Но сейчас смелю я искать эту любовь, и что я буду с ней делать, даже если найду? Сегодня утром я, наконец, осмелился устроить так, чтобы мы на час остались одни. Я посмел не только желать, но настоять на том, чтобы никто не нарушал нашего уединения. Весьма решительно я подозвал Генри к двери и без колебаний сказал ему. «Ступай куда хочешь, мой мальчик, но сюда не возвращайся, пока я тебя не позову». Видно было, что Генри это не понравилось. Он хоть и молод, но уже достаточно сообразителен. Его задумчивые глаза иногда разгораются странным блеском. Он смутно чувствует какую-то внутреннюю связь между нами, смутно догадывается, что в сдержанности, с какой Шерли обращается со мной, заключено гораздо больше, чем во всех ласках, которые достаются на его долю. Молодому, еще неуклюжему львенку то и дело хочется на меня зарычать, потому что я приручил его львицу и стал ее повелителем. Он бы давно это сделал, если бы не привычка повиноваться и неврожденное чувство уважения к старшим. Уходи, Генри. Учись пить горечь жизни, как ее пели и будут пить все сыновья Адама. Твоя судьба не исключение из общего правила. Будь же ей благодарен, ведь она убила твою любовь в зародыше, прежде чем та успела разгореться в страсть. Минутную боль, острое чувство зависти. Вот и все, что ты испытаешь. Зато избежишь ревности, жгучей, как солнечный луч на экваторе, и ярости, разрушительной, как буря в тропиках. Избежишь хотя бы сейчас, всему свое время. Спокойно, как обычно, я занял свое место за столом. Хорошо, что у меня счастливый дар скрывать волнение под маской внешней невозмутимости. Глядя на мое флегматичное лицо, никто не догадается, какая буря иногда бушует в моей груди, в каком смятении мои мысли и как трудно мне сдерживаться. Я рад, что могу вести себя сдержанно и уверенно, никого не беспокоя неуместными выходками. В то утро я не собирался даже заговаривать о любви, чтобы она не увидела ни одной искры пожиравшего меня пламени. Самонадеянным я никогда не был и не буду, а если хотя бы заподозрю себя в корысти и эгоизме, то сразу поднимусь, возьму страннический посох, распрощаюсь со всеми и отправлюсь на край света в поисках новой жизни, бесплодной, как утес, омываемой морским приливом. В то утро я решил просто изучить ее получше, прочитать хоть страничку из книги ее сердца. чтобы до расставания знать, с чем я расстаюсь. Я начал чинить перья. У большинства людей на моем месте, наверное, тряслись бы руки, но мои даже не дрогнули, и мой голос, когда я заговорил, был тверд. «Ровно через неделю вы останетесь в Хилхиде одна, мисс Килдер». «Да, пожалуй, на сей раз дядюшка не передумает. Он уезжает весьма недовольный. Дядя на меня сердит. Он уезжает, с чем приехал, выходит, ездил зря, а это для него смертельная обида. Надеюсь, неудача послужит ему уроком на будущее. Но ведь, по-моему, мистер Симпсон искренне желает вам добра. Он думал, что все, что он делал или намеревался сделать, пойдет вам на пользу. Видно, вы добры, разберете под свою защиту человека, позволившего себе обойтись с вами так оскорбительно. Я никогда не обижаюсь на то, что сказано в порыве гнева, а самые резкие и грубые слова он произнес, когда выскочил от вас вне себя от ярости. Теперь вы не будете учителем Генри? С ним я расстанусь на время, если будем живы, мы снова встретимся, потому что любим друг друга. Но семейство Симпсонов я покидаю навсегда. К счастью, эта перемена не застала меня врасплох. Она лишь поможет мне скорее осуществить один давно задуманный план. Вас невозможно застать врасплох. Я уверена, что при вашем хладнокровии вы готовы к любой неожиданности. Я всегда сравниваю вас с одиноким, но внимательным и осторожным стрелком в лесу. В вашем колчане много запасных стрел, и даже ваш лук о двух тетивах. И ваш брат такой же. Вдвоем вы могли бы охотиться в самых диких лесах Америки, и с вами ничего бы не случилось. Срубленное дерево дало бы вам ветви для шалаша. Расчищенная девственная поляна превратилась бы в плодородное поле. Бизон стал бы вашей добычей, и, склонив рога, покорно пал к вашим ногам. И, быть может, какое-нибудь индейское племя черноногих или плоскоголовых подарило бы нам невест? «Нет», — замялась она, — «не думаю. Дикари — ужасные люди. Я думаю, то есть надеюсь, что ни один из вас не решится соединить свою судьбу с теми, кому вы не сможете отдать свое сердце». «Что вас заставило заговорить о диких лесах Америки, мисс Килдер? Как вы проникли в мои мысли? Как узнали о моих мечтах, о моих планах на будущее?» Она взяла скрученный бумажный жгут для зажигания свечей, растрепала его на мелкие кусочки и стала бросать их один за другим в камин, не говоря ни слова и задумчиво глядя, как они горят. «Откуда вы узнали о моих намерениях?» «Я ничего не знаю, только сейчас услышала об этом от вас. Я говорила наугад». «Ваши догадки звучат как предсказания. Я никогда больше не буду учителем. После Генри и вас у меня уже не будет учеников. Никогда больше я не сяду за чужой стол. Никогда не буду приложением к какой-нибудь семье. Мне уже 30. Из 10 лет я не был свободным человеком. Я так жажду свободы, что и днем, и ночью думаю только о ней. Ради свободы я готов пересечь Атлантический океан. Ради нее готов углубиться в девственные леса Америки. Конечно, я не возьму себе какую-нибудь дикарку. Невольница не может стать моей женой. Любимой белой женщины, которая согласилась бы за мной последовать, у меня тоже нет. Но я уверен, что свобода ждет меня, сидя под соснами. И когда я позову, она придет в мою бревенчатую хижину и упадет в мои объятия. Я говорил без всякого волнения. Для нее это было невыносимо, и она сама разволновалась. Так и должно было быть, именно этого я и добивался. Она не могла ни ответить мне, ни поднять на меня глаза. На это я и рассчитывал. Я бы искренне огорчился, если бы вышло по-другому. Щеки ее пылали, как лепестки темно-красных цветов в лучах солнца. На светлых веках и темных ресницах опущенных глаз трепетали полутона печального и сладкого смущения. Вскоре она превозмогла волнение и взяла себя в руки. Я видел, что она готова возмутиться, восстать, но она справилась с собой. На ее лице было написано: «Я знаю границу, которую мне нельзя приступить, и ничто меня не заставит это сделать. Я знаю, чувствую, насколько можно выказывать свои чувства и где следует остановиться. Я зашла так далеко, насколько позволяет моя честь, стыдливость и гордость моей натуры, но дальше ни шагу. Мое сердце может разбиться от разочарования, пусть разобьется, но оно никогда меня не унизит, и во мне не унизит достоинство всех женщин. Лучше страдание, чем позор, лучше смерть, чем измена». Я же в это время думал: если бы она была бедна, я бы уже давно чтился у ее ног. Если бы она была незнатна, я заключил бы ее в свои объятия. Богатство и положение стерегут ее, словно два грифона. Любовь томит, влечет, но не осмеливается. Страсть рвется наружу, но ее удерживают на привязи перепуганные праведности и благочестия. Мне ничем не нужно жертвовать, чтобы добиться ее. Я ничего не теряю, а только приобретаю. И в этом самая большая непреодолимая трудность. Однако, трудно или нет, я должен был что-то делать, что-то говорить. Я не мог и не хотел сидеть молча перед этой красавицей, смущенной моим присутствием. И я заговорил. Я был так же спокоен, как мои слова, и мог слышать каждый звук, слетавший с моих губ, глубокий, отчетливый и полновесный. Впрочем, свобода, эта горная нимфа, скорее всего, разочарует меня. Я подозреваю, что она сродни одиночеству, к которому я прежде так стремился, от которого нынче решительно отказываюсь. Эти ариады — странные создания. Они привлекают вас неземной красотой, подобной красоте звездного неба. Очаровывают, но не согревают душу. Их красота призрачна. В их прелести нет жизни. Ее можно сравнить с очарованием времен года или пейзажей, восхищающих нас утренней росой, восходом солнца, вечерними сумерками, мирным светом луны или вечным бегом облаков. Но мне необходимо нечто иное. Я холодно смотрю на это волшебное великолепие. Мои чувства леденит прикосновение этих призраков. Я не поэт и не могу жить одними мечтами. Как-то, смеясь надо мной, вы, мисс Килдер, назвали меня философом-материалистом и намекнули, что я живу ради того, чтобы жить. Конечно, я материалист с головы до ног, и хотя я глубоко чту природу и прославляю ее всей страстью сильного сердца, однако все же предпочитаю видеть ее отражение в нежных человеческих глазах, любимой и милой жены, а не устрашающих очах величественной богини Олимпа. «Юнона, разумеется, не смогла бы приготовить бифштекс из бизона по вашему вкусу», — съязвила Шерли. «Разумеется, но я скажу вам, кому это удалось бы. Какой-нибудь юной, бедной, одинокой сиротке. Хотел бы я найти такую девушку, достаточно миловидную, чтобы я смог полюбить ее, достаточно умную и сердечную, достаточно воспитанную, правдивую и скромную». Меня не заводит ее образованность, но мне хотелось бы видеть в ней те природные дарования, с которыми не сравнится никакая ученость. Характер же пусть будет какой угодно, я справлюсь с самой строптивой. Я хотел бы сначала быть наставником такой девушки и лишь затем ее супругом. Я научил бы ее своему языку, приобщил к своим привычкам и принципам, а потом вознаградил бы своей любовью. «Вознаградил бы! Всемогущий Бог! Вознаградил бы!» — воскликнула Шерли с презрительной гримасой. «И был бы сам тысячу раз вознагражден. Если бы она захотела, милостивый государь, она обязательно захочет. Но вы сказали, что согласны на любой характер, а на многих принуждение действует как кремень на железо, только искры летят. Но многим эти искры нравятся. Кому же понравится любовь, которая, подобно искре, сверкнет, взлетит и погаснет? Я должен отыскать мою сиротку. Скажите, мисс Килдер, Как мне ее найти? Дайте объявление, да не забудьте указать, что она должна быть хорошей стрепухой. Я должен отыскать ее, и когда найду, сразу женюсь на ней. Вы? Ну нет. Тут в ее тоне проскользнула презрительная насмешка. Я обрадовался. Мне удалось рассеять то задумчивое настроение, в котором я ее застал, и теперь мне хотелось еще более расшевелить ее. «Почему вы сомневаетесь? Вам и вдруг жениться?» «Конечно. Я могу и хочу жениться. Разве это не ясно?» «Ясно как раз обратное, мистер Мур». Эти слова привели меня в восторг. Ее большие прекрасные глаза выражали и гнев, и насмешку, и пренебрежение, и гордость, и даже оскорбленное достоинство. «Благоволите объяснить, мисс Хиллер, почему вы так думаете?» «Как же вы женитесь, хотела бы я знать?» «Очень просто. Как только найду невесту, так сразу и женюсь. Оставайтесь лучше холостяком». Тут она сделала жест, как бы протягивая мне что-то. «Таков уж ваш удел». «О нет, вы не можете дать мне то, что я уже имею. Я и так живу 30 лет в одиночестве. Если хотите преподнести мне что-нибудь на прощание, то выберите другой подарок. Другой будет еще хуже». «Что же это?» Я разгорячился, и это было заметно по моему лицу и по моим словам. С моей стороны было неосторожностью хотя бы на миг снять спасительную маску равнодушия. Я сразу лишился преимущества, которое перешло к Шерли. Ее мимолетный гнев сменился сарказмом, на ее губах заиграла насмешливая улыбка. «Женитесь на той, кто сама будет увиваться за вами, чтобы преодолеть вашу скромность, и сама навяжется вам в жены, чтобы не обременять вашу совесть. Укажите мне только, где найти такую. На какой-нибудь пожилой вдове, уже не раз побывавшей замужем и опытной в таких делах. В таком случае она не должна быть богатой. Ох уж это мне богатство». «Вам никогда не сорвать золотое яблоко в саду Гесперид, ибо вы никогда не осмелитесь напасть на охраняющего его дракона или призвать на помощь Атланта». «Я вижу, вы разгорячились и стали заносчивы». «А вы еще заносчивее. Ваше безмерное смирение хуже всякой гордыни». «Я человек зависимый и знаю свое место. А я, женщина, и тоже знаю свое. Я беден и должен быть гордым. А я получила благородное воспитание, и мои убеждения так же строги, как и ваши». Разговор зашел в тупик. Мы умолкли и лишь смотрели друг на друга. Я чувствовал, что Шерли не отступит ни на шаг. Чувствовал и видел только это. У меня оставалось еще несколько минут. Я понимал, что развязка близка, я чувствовал ее приближение, но пока она не пришла, все еще медлил, выжидал и готов был говорить о чем угодно до последнего мгновения, чтобы только тогда сказать решительное слово. Я никогда не спешу и никогда в жизни не спешил. Торопливые люди пьют нектар жизни горячим, как кипяток. Я же вкушаю его прохладным, как роса. Я продолжал. «По-видимому, мисс Хиллер, вы сами так же мало расположены к супружеской жизни, как и я. Насколько мне известно, вы отказали 3, даже 4 выгодным женихам, а недавно, кажется, и 5. Вы ведь отказали сэру Филиппу Нанли?» Последний вопрос я задал неожиданно и быстро. «А вы думали, что я приму его предложение?» Я бы этому не удивился. «Можно узнать, почему?» «Потому что вы равны по положению и возрасту, у вас общие духовные интересы, а также потому, что ваши характеры удачно дополняют друг друга, ведь он так любезен, так кроток». «Превосходное заключение. Разберем-ка его по статьям. Равны по положению. Он значительно богаче меня. Сравните хотя бы мою усадьбу с его дворцом. Его родня и знакомые презирают меня. равны по возрасту. Мы ровесники, следовательно, он еще мальчик, а я уже женщина. Во всех отношениях я старше его лет на 10. Характеры удачны, дополняют друг друга. Он кроток и любезен. А какова же я? Отвечайте. Вы сестра блестящего, стремительного, огненного леопарда. И вы собирались выдать меня за этого ягненка? Вы, видимо, забыли, что золотой век окончился сотни миллионов лет назад и сейчас так же далек от нас, как архангел на 7-м небе. О, варвар неправедный! Общие духовные интересы. Он любит поэзию, а я ее не переношу. В самом деле, это для меня новость. Когда я бывала в Прайере или сэр Филипп Филдхеде, меня в дрожь бросало при виде строф и рифм. Хороши общие интересы. Когда это я подбирала монотонные сонеты или нанизывала станции, хрупкие, как стекла. Когда это я называла грошовые бусины бриллиантами. Вы смогли бы получить удовлетворение, руководя им, исправляя его вкусы. Руководить и исправлять, учить и наставлять, снисходить и терпеть? Ну нет, мой муж не должен быть моим ребенком. Я не стану усаживать его каждый день за уроки, смотреть, чтобы он их учил, давать ему конфетку, если он послушен, и терпеливо читать ему длинные умные наставления, если он капризничает. Впрочем, только от учителя можно услышать об удовлетворении от преподавания. Вам, наверное, это кажется самым благородным занятием в мире. А мне — нет. Я его отвергаю. Исправлять вкусы мужа. Нет уж. Пусть лучше мой муж исправляет меня, или мы расстанемся. Бог свидетель, вам это не помешает. Что вы хотите сказать, мистер Мур? То, что сказал? Исправить вас совершенно необходимо. Будь вы женщиной, вы бы живо вышкалили своего муженька. Это бы вам подошло. Школить — ваше призвание. Позвольте спросить, почему сейчас в столь ровном и добром настроении вы вздумали меня подпрекать моей профессией? И профессии, чем угодно еще, лишь бы задеть вас побольше. Я припомню вам все ваши недостатки, в которых вы с горечью сознаетесь перед самим собой. Например, мою бедность? Разумеется, это вас проймет. Вы страдаете из-за своей бедности, постоянно о ней думаете. И тем, что кроме своей заурядной личности я ничего не могу предложить женщине, которая завладеет моим сердцем. Совершенно верно. У вас дурная привычка называть себя заурядным. Вы понимаете, что не очень похожи на Аполлона. Вы ругаете свою внешность больше, чем она того заслуживает, в тщетной надежде, что кто-нибудь другой замолвит за нее хоть словечко. Не надейтесь понапрасну. В вашем лице нет ни одной черты, которой можно было бы гордиться, ни одной правильной или просто приятной линии. Вы сравниваете его со своим личиком? Вы похожи на египетского бога, огромная каменная голова, засыпанная сверху песком. Или нет, это уж слишком величественно. Скорее, вы похожи на варвара. Вы двоюродный братец моего мастифа. Мне кажется, вы на него так похожи, как только может человек походить на собаку. Варвар — ваш любимый спутник. Летом на заре, когда вы отправляетесь гулять по полям, где роса омывает ваши ноги, а утренний ветерок освежает щеки и треплет локоны, вы всегда зовете его с собой и зовете посвистом, которому научились от меня. Гуляя в одиночестве по лесу, когда вы думаете, что никто, кроме пса, вас не слышит, вы насвистываете мелодии, которые подслушали у меня, или напеваете песенки, перенятые от меня. Я не спрашиваю, откуда берутся те чувства, которые вы вкладываете в эти песни, ибо знаю, что они поднимаются из глубины вашего сердца, мисс Килдер. В зимние вечера варвар ложится у ваших ног. Вы разрешаете ему класть морду на надушенный подол вашего платья. ложится на край вашей атласной юбки. Вы часто гладите его жесткую шерсть. Однажды я видел, как вы целовали его прямо белоснежное пятно, украшающее его широкий лоб. Поэтому говорить, что я похож на варвара, весьма опасно. Это значит, что и я могу требовать подобного обращения. Возможно, вы и получите все это от вашей сиротки, не имеющей ни денег, ни друзей. О, если бы нашлась такая девушка, о которой я мечтаю! Я бы сначала приручил ее, а затем воспитал. Сначала укротил, а затем приласкал. Извлечь это обездоленное гордое создание из бедности, приобрести над ней власть, а потом потворствовать ее причудам и капризам, которых раньше никогда не замечал и поощрял. Видеть ее то бунтующей, то покорной, меняющейся 10 раз на дню. И, наконец, после долгих стараний, может быть, исправить ее характер и увидеть ее примерной и терпеливой, матерью дюжины ребятишек, лишь изредка отпускающей маленькому Луи добродушный подзатыльник в виде процентов за ту огромную сумму, которую она должна его отцу. О, моя сиротка! Не поскупилась бы на поцелуи, — продолжал я. Вечером она встречала бы меня у самого порога и бросалась в мои объятия. Наш очаг пылал бы ярким, согревающим душу пламенем. Благослови, Боже, эти сладкие мечты. Я должен ее найти. Огонь сверкнул в глазах Шерли, рот ее раскрылся, но она ничего не сказала и упрямо отвернулась. «Скажите же, скажите мне, мисс Килдер, где она?» Снова вместо ответа жест, полный высокомерия и страстного нетерпения. «Я должен знать. Вы можете и должны мне сказать». «Никогда». Она встала и хотела уйти. «Мог ли я и теперь отпустить ее?» «Нет, я зашел слишком далеко, чтобы не довести дело до конца, и был слишком близок к цели, чтобы отпустить. Нужно было рассеять, наконец, сомнения, преодолеть нерешительность и выяснить все. Она должна принять решение и сказать мне о нем. Тогда и я смогу решить, как быть дальше». «Еще минуту», — сказал я, взявшись за ручку двери. «Мы проговорили все утро, но последнего слова вы так и не сказали. Скажите сейчас. Дайте мне пройти». «Нет, я охраняю дверь и скорее умру, чем отпущу вас, пока вы не скажете то, чего я жду». «Вы смеете требовать? Что я должна вам сказать?» «То, чего я жду с нетерпением, в смертной тоске, то, что я должен услышать и услышу, то, чего вы не смеете от меня скрывать». «Мистер Мур, я не понимаю, чего вы хотите. Вы просто вне себя». Видимо, я совершенно потерял самообладание и напугал ее. Сообразив это, я даже обрадовался. Чтобы победить Шерли, ее необходимо было припугнуть. «Вы хорошо знаете, чего я хочу. Впервые я стал с вами самим собой. Перед вами сейчас не учитель, а человек, и не просто человек, а джентльмен». Шерли вздрогнула. Она положила свою руку на мою, как будто хотела оторвать ее от ручки двери. Но это нежное прикосновение ни к чему не привело. С тем же успехом она могла пытаться оторвать металл, припаянный к металлу. Видя свое бессилие, она задрожала и отступила. Не знаю, что случилось со мной, но ее волнение перевернуло мне всю душу. Я забыл об ее поместье и ее деньгах. Я больше не считал их препятствием, не думал о них и ни о чем не заботился. Эти пустяки уже не могли меня остановить. Я видел только Шерли, юную и прекрасную, ее грацию, ее достоинство, ее девическую скромность. «Дитя мое», — проговорил я. «Учитель мой», — тихо прозвучало в ответ. «Мне нужно вам кое-что сказать». Она ждала, склонив голову, и локоны закрывали ее лицо. Я должен вам сказать, что за 4 года вы овладели сердцем вашего наставника, и теперь оно ваше. Я должен вам признаться, что вы околдовали меня наперекор здравому смыслу, несмотря на мой опыт и разницу в положении и состоянии. Меня обворожил ваш облик, ваши речи, ваши поступки. Вы раскрыли передо мной все ваши недостатки и достоинства, вернее, прелести, потому что для достоинств они еще не слишком совершенны. И вот я полюбил вас. Я люблю вас всем сердцем и всеми силами души. Теперь вы знаете. Она пыталась ответить, но не находила слов. Пыталась обратить все в шутку, но безуспешно. Я страстно повторял, что люблю ее, люблю, люблю. «Хорошо, мистер Мур, но что же дальше?» Наконец ответила Шерли, пытаясь скрыть за шутливым тоном дрожь в голосе. «Вам нечего мне сказать? Вы меня совсем не любите?» «Самую чуточку. Не мучьте меня. Мне теперь совсем не до шуток. А я вовсе не шучу. Я хочу уйти». «Как вы можете сейчас так говорить?» «Уйти? Никогда. Вы хотите уйти с моим сердцем, чтобы бросить его на свой туалетный столик, как подушечку для булавок?» «Нет, вы не уйдете. Я вас не выпущу, пока вы не оставите мне залог. Жертва за жертву. Ваше сердце за мое». «У меня сердца нет, я его потеряла. Пустите, я пойду его поищу». «Признайтесь, оно там же, где частенько бывают ваши ключи. У меня в руках?» «Вам лучше знать. Кстати, где мои ключи, мистер Мур? Я их в самом деле опять потеряла. Миссис Джилл просит денег, а у меня ничего нет, кроме вот этого 6-пенсовика». Она вынула монетку из кармана передника и показала ее мне на ладони. Я мог бы пошутить над ней, но было не время. Речь шла о моей жизни или смерти. Завладев одновременной монетой рукой, в которой она лежала, я спросил: «Что же, мне умереть без вас или жить для вас?» «Как хотите. Не мне за вас выбирать». «Я должен услышать приговор из ваших уст. Могу я надеяться, или вы обрекаете меня на изгнание?» «Уходите. Разлуку я могу перенести». «Может быть, я тоже смогу вас покинуть, но скажите мне, Шерли, дитя мое, повелительница моя, сами скажите, что мне делать?» «Умрите без меня, если хотите. Живите для меня, если не боитесь». «Я не боюсь вас, моя тигрица, и с этой минуты до самой смерти я буду жить с вами и для вас. Наконец-то я покорил вас. Теперь вы моя, и я уже никогда вас не выпущу. Где бы я ни жил, я уже избрал себе супругу. Если я останусь в Англии, вы будете жить здесь. Если отправлюсь за океан, вы последуете за мной. Мы связаны друг с другом навечно. Теперь у нас одна судьба». «Значит, теперь мы равны, сэр? Наконец-то равны? Вы моложе, слабее, легкомысленнее, невежественнее. Но вы будете со мной добрым, не станете меня тиранить. А вы не стесните мою свободу, позволите мне идти своим путем. Не улыбайтесь в такую минуту. Все плывет и преображается вокруг меня. Солнце загорается ослепительным алым цветом. Небо становится фиолетовым водоворотом. Я крепкий человек, но в тот миг у меня подгибались ноги. Все ощущения усилились, обострились. Цвета стали ярче, движения быстрее. Сама жизнь как будто ускорила ход. Какое-то мгновение почти не различал ее лица и слышал только голос, беспощадно нежный. Пойми она, что со мной происходит, она бы из жалости поступила с частицей своей красоты. «Вы назвали меня тигрицей», — сказала она. «Помните же, что тигрицу нельзя укротить. Укрощенная или нет, дикая или усмиренная, вы моя. Я рада, что знаю своего укротителя. Я к нему привыкла. Отныне я буду повиноваться только его голосу. Управлять мною будет только его рука. отдыхать я буду только у его ног. Я отвел ее обратно к креслу и сел возле нее. Я хотел слышать ее снова и снова. Звуками ее голоса я мог бы упиваться вечно. «Вы меня очень любите?» — спросил я. «Ах, вы же сами знаете. Я не стану повторять, не стану вам льстить. Но я еще и половины не знаю. Мое сердце жаждет слов любви. Если бы вы знали, как оно истосковалось, как оно ненасытно, вы бы поспешили утолить его жажду хотя бы двумя ласковыми словами». «Бедный варвар», — сказала она, похлопывая меня по руке. «Бедняга, верный мой друг. На место, баловень, на место». «Я не пойду на место, пока вы не одарите меня хоть одним нежным словом». И, наконец, она меня одарила. «Дорогой Луи, любите меня вечно и никогда не оставляйте. Жизнь потеряет для меня всякий смысл, если я не смогу пройти ее рука об руку с вами. Скажите еще что-нибудь». Повторяться было не в ее обычае. Шерли переменила тему. «Сэр, — сказала она, вставая, — вам грозит большая опасность, если вы вздумаете снова возвращаться к таким низменным вещам, как деньги, бедность или неравенство. Не вздумайте мучить меня щепетильностью и всякими несносными сомнениями. Я запрещаю вам говорить об этом». Кровь бросилась мне в лицо, и в который раз я посетовал, что сам я столь беден, а она столь богата. Заметив мое огорчение, Шерли так ласково погладила мою руку, что я тут же забыл про свои горести и снова вознесся на вершину блаженства. «Мистер Мур», — сказала она, подняв на меня свой открытый, нежный, серьезный взор. «Учите меня, помогайте мне быть хорошей. Я не прошу освободить меня от всех забот и обязанностей, налагаемых моим состоянием, но прошу разделить их со мной и наставить меня, как мне лучше исполнить свой долг. Вы судите здраво, у вас доброе сердце и твердые принципы. Я знаю, что вы умны, чувствую, что вы милосердны, и верю, что вы добросовестны. Будьте же моим спутником на жизненном пути, руководите мной там, где у меня нет опыта. Будьте моим судьей, когда я ошибусь, будьте моим другом всегда и везде. Клянусь, я все это исполню». Вот еще несколько страниц из этой записной книжки. Если они тебе не по нраву, читатель, можешь их пропустить. Симпсоны уехали, но еще до их отъезда все открылось и разъяснилось. Должно быть, меня выдало мое поведение или то, как я смотрел на Шерли. Я вел себя ровно, но временами забывал про осторожность. Иногда я оставался с Шерли в комнате дольше, чем обычно. Я не мог и минуты пробыть без нее, и то и дело возвращался туда, где одно ее присутствие согревало меня, как солнце варвара. Если она выходила из дубовой гостиной, я тоже невольно поднимался и шел за ней следом. Шерли не раз упрекала меня за это, но я поступал по-прежнему в какой-то смутной надежде обменяться с ней хоть словом в прихожей или еще где-нибудь. Вчера уже в сумерках мне удалось поговорить с ней наедине минут пять в прихожей у камина. Мы стояли рядом. Она подшучивала надо мной, а я наслаждался звуком ее голоса. Девицы Симпсоны прошли мимо, посмотрели на нас, но мы не разошлись. Вскоре они снова прошли через прихожую и снова посмотрели на нас. Появилась миссис Симпсон. Мы не тронулись с места. Затем сам мистер Симпсон открыл дверь столовой. Надув губки и вскинув голову, Шерли сверкнула на него глазами, полными презрения за столь недостойное шпионство. Ее строгий взор недвусмысленно говорил: «Мне нравится общество мистера Мура. Посмейте только что-нибудь сказать». Я спросил: «Вы хотите, чтобы он обо всем догадался?» «Да», — ответила она. «А потом будь что будет. Скандала все равно не избежать. Я не стараюсь его ускорить, но и не страшусь. Только вы непременно должны быть рядом, потому что мне смертельно надоело объясняться с ним с глазу на глаз. В ярости он крайне непригляден. Тогда он сбрасывает с себя обычную маску учтивости и тонкого обращения и обнажает свою сущность человека, которого вы бы назвали заурядным, пошлым и низким, противным, а порой и злобным. У него нечистые мысли, мистер Мур. Их надо бы промыть хорошенько мылом и прочистить песком. Если бы он мог присоединить свое воображение к содержимому корзины для грязного белья и попросил бы миссис Джилл прокипятить все это в баке с дождевой водой и порошком для отбелки. Надеюсь, вы оцените мои способности прачки. Это принесло бы мистеру Симпсону неоценимую пользу. Сегодня рано утром на лестнице послышались ее шаги, и я тотчас спустился в гостиную, где мы обычно завтракали. Я не ошибся. Шерли была там и заканчивала вышивку в подарок Генри. Она поздоровалась со мной холодно, так как в комнате еще убирала горничная. Временно я удовлетворился этим. Спокойно взял книгу и сел у окна. Даже когда мы остались одни, я не стал беспокоить Шерли. Сидеть с ней вместе уже было счастьем, вполне соответствовавшим этому раннему утру. Счастьем безмятежным, еще не полным, но все возрастающим. Я знал, что моя навязчивость встретила бы резкий отпор. «Для поклонников меня нет дома», — было написано на ее челе. Поэтому я продолжал читать книгу, лишь время от времени украдкой поглядывая на Шерли. Черты ее постепенно смягчились, ибо она почувствовала, что я уважаю ее чувства и наслаждаюсь спокойствием этой минуты. Отчужденность исчезла, ледок незаметно растаял. Меньше чем через час я уже сидел возле нее, любовался ее рукоделием, упивался ее нежными улыбками и веселыми речами, которыми она щедро меня одаривала. Мы сидели рядом, на что имели полное право, и моя рука покоилась на спинке ее стула. Я сидел так близко, что мог сосчитать стежки ее шитья и различить ушко иголки. Внезапно дверь распахнулась. Я уверен, что если бы я отпрянул от нее, Шерли стала бы меня презирать. Но, спасибо моему обычному хладнокровию, я редко пугаюсь. Когда мне хорошо, приятно и удобно, меня трудно сдвинуть с места, а в ту минуту мне было очень хорошо, и потому я остался сидеть, даже не шевельнувшись и едва взглянув на дверь. «Доброе утро, дядюшка», — сказала Шерли, обращаясь к фигуре, остолбеневшей на пороге. «Давно ли вы спустились, мисс Килдер, и давно ли сидите здесь наедине с мистером Муром?» «Да, очень давно. Мы оба пришли сюда рано, едва рассвело». «Это неприлично». «Когда-то это было действительно неприлично. Я вела себя слишком грубо, невежливо. Но теперь вы, наверное, это заметили. Мы стали друзьями. Я замечаю гораздо больше, чем вам бы хотелось». «Едва ли, сэр», — сказал я. «Нам нечего скрывать. Кстати, хочу вам заметить, что отныне вы можете со всеми замечаниями обращаться также и ко мне. Я буду впредь оберегать мисс Килдер от всяких неприятностей». «Вы? Какое отношение вы имеете к мисс Килдер?» «Я намерен ее защищать, охранять и служить ей». «Вы, сэр? Вы какой-то учителишка?» «Ни одного оскорбительного слова, сэр», — вмешалась Шерли. «Ни одного непочтительного звука по отношению к мистеру Муру в моем доме». «Вы становитесь на его сторону?» «На его сторону? О, да!» С внезапной нежностью она обернулась ко мне, и я обвил рукой ее стан. Мы оба встали. «Боже правый!» — возопила вся дрожа, облаченная в халат фигура. Должно быть, этот Боже был дядюшкиным богом домашнего очага. Когда его что-нибудь выводило из себя, мистер Симпсон всегда призывал этого идола. «Войдите в комнату, дядюшка, вы должны знать все. Скажите ему, Луи». «Пусть только посмеет, нищий, плут, лживый лицемер, подлый, вкрадчивый, бесчестный слуга. Прочь от моей племянницы, сэр, отпустите ее». Ширли в ответ лишь теснее прильнула ко мне. «Со мной рядом мой будущий супруг», — сказала она. «Кто осмелится тронуть нас хоть пальцем?»
«Супруг?»
Мистер Симпсон всплеснул руками и рухнул в кресло. «Еще недавно вам очень хотелось узнать, за кого я собираюсь замуж. Уже тогда мое решение было принято, но говорить о нем было еще рано. Теперь оно созрело, подрумянилось на солнце и налилось всеми соками, как спелый персик. Я выхожу за Луи Мура».
«Нет, вы за него не выйдете», — дико завопил мистер Симпсон. «Он вас не получит».
«Я скорее умру, чем выйду с другого. Я умру, если он не будет моим». Слова, которые он прокричал ей в ответ, недостойны страниц этой записной книжки. Ширли побледнела, как смерть, и задрожала всем телом. Силы оставили ее. Я уложила ее на кушетку, боясь, как бы она не лишилась чувств. Но она открыла глаза, и божественная улыбка успокоила меня. Я поцеловал ее, а затем... Ну, хоть убейте, не могу припомнить, что произошло в следующие 5 минут. Ширли потом рассказывала мне сквозь смех и слезы, что я пришел в ярость и превратился в настоящего дьявола. Она говорила, что, оставив ее на кушетке, я одним прыжком пересек комнату, мистер Симпсон пулей вылетел за дверь, я тоже, и тут раздался пронзительный крик миссис Джилл. Миссис Джилл все еще визжала, когда я пришел в себя в другой части дома, в дубовой гостиной. Помню, я вдавил мистера Симпсона в кресло, вцепившись ему в горло. Глаза несчастного вылезли из орбит, а я продолжал его душить. Помню, что экономка стояла рядом, ломая руки, умоляя меня успокоиться. Наконец я его выпустил. В тот же миг пришел в себя и стал холоден, как лед. Тем не менее, приказал миссис Джилл тотчас послать в трактир за экипажем, а мистеру Симпсону сказал, что он должен покинуть Филдхед, как только прибудет карета. Он был вне себя от страха, однако заявил, что уезжать не собирается. Повторив свое распоряжение, я велел заодно вызвать констебля. «Хотите вы этого или нет, — сказал я, — вам придется уехать». Он грозился подать жалобу в суд, но это меня не тревожило. Однажды я уже стоял перед ним, если не такой взбешенный, то столь же непреклонный. Это было в ту ночь, когда воры напали на дом в Симпсон-Гроуве, и хозяин при его чрезвычайной трусости хотел переполошить всех соседей, вместо того, чтобы обороняться. Тогда мне пришлось защищать его дом и его семейство, и я это сделал, усмирив сначала хозяина. Поэтому сейчас я не отходил от него, пока не прибыл экипаж, и сам усадил его в коляску. Симпсон не переставал осыпать меня бранью. Он был потрясен и обозлен. Он стал бы сопротивляться, если бы знал, как это сделать. Наконец он стал звать жену и дочерей. Я сказал, что они последуют за ним, как только соберутся. Невозможно передать, как он рвал и метал. Но было ясно, что все это пустые угрозы. Стоит проявить твердость, и он ничего не сделает. Я знал, что он не потащит меня в суд. Свою жену он изводил по мелочам, но в делах важных решающее слово всегда оставалось за ней. Уже давно я заслужил ее глубочайшую материнскую благодарность своим отношением к Генри. Когда он бывал болен, я ухаживал за ним лучше всякой сиделки, как она сама говорила. А этого никакая мать никогда не забудет. Сегодня миссис Симпсон и ее дочери тоже уехали в гневе и смятении. Миссис Симпсон не сказала ни слова, но все же она меня уважает. Когда Генри бросился ко мне на шею, и я поднял его в карету и усадил возле матери, когда я укутал и ее, чтобы ей было теплее, она от меня отвернулась, но я увидел, как на глаза ее навернулись слезы. Она с еще большим жаром будет защищать меня потому, что рассталась со мной так холодно. Я очень этому рад, но не за себя, а за то, что для меня дороже всего на свете. За мою Шерли. Неделю спустя
Луи Мур писал. «Теперь я живу в Стилбро. Я поселился на время у одного из моих друзей. Это чиновник, и я могу быть ему полезен. Каждый день я отправляюсь верхом в Филфет. Когда же, наконец, я смогу назвать это поместье своим домом, а его хозяйку своей женой? На душе мне тяжело и неспокойно. Я испытываю танталовые муки, которые иной раз страшнее всех пыток. Теперь, глядя на Шерли, невозможно себе представить, что совсем недавно она склонялась к моему плечу, приникала ко мне с нежностью и доверием. Мне страшно. Она превратила меня в несчастное существо. Она меня избегает. Когда я приезжаю, она ускользает от меня. Сегодня я взглянул в ее большие темные глаза. Трудно описать, что я в них увидел. Пантера, прекрасная дикая пантера, коварное, неукротимое, несравненное создание. Она грызет свою цепь, я вижу белые зубы, закусившие сталь. Она мечтает о диких лесах, стремится к девической свободе. Я хочу, чтобы Симпсон возвратился и снова вынудил ее искать защиты в моих объятиях, чтобы ей снова угрожала опасность потерять меня, как я сейчас рискую потерять ее. Нет, я ее не потеряю, но меня страшит слишком долгая отсрочка. Уже ночь, скоро полночь. Весь день и весь вечер я провел в Филфиде. Всего несколько часов назад она прошла мимо меня, спускаясь по дубовой лестнице в прихожую. Она не знала, что я стою в полутьме у окна и смотрю на холодный блеск звездного неба. Как близко от меня проскользнула она, как стыдливо сверкнули ее большие глаза. Ее взгляд, мимолетный, робкий, легкий и быстрый, был словно сполох северного сияния. Я последовал за ней в гостиную. Там уже были миссис Прайор и Каролина Хелстон, которых она пригласила. В белом вечернем платье с ниспадающими на плечи густыми локонами, легкой, неслышной поступью, с бледным лицом и глазами, полными тьмы и света, Шерли походила на эльфа, на дитя огня и ветра, дочь солнечного луча и дождевой капли, на что-то неуловимое, воздушное и непостоянное. Я хотел хоть на мгновение оторвать от нее взор и не мог. Я разговаривал с другими дамами, но смотрел только на нее. Она была очень молчалива. Мне кажется, Шерли ни разу не обратилась ко мне, даже тогда, когда предложила мне чаю. Случилось так, что миссис Джилл вызвала ее на минутку. Я вышел в прихожую, залитую лунным светом, чтобы перекинуться с ней хоть словом, когда она будет возвращаться. Надежды мои сбылись. «Мисс Килдер, подождите минутку», — остановил я ее. «Зачем? Здесь так холодно». «Мне не холодно. Возле меня и вы не озябнете». «Но я вся дрожу». «Наверное, от страха. Почему вы меня боитесь? Почему вы стали так равнодушны, так далеки от меня?» «Как же мне не бояться, когда при лунном свете вы похожи на огромного мрачного домового?» «Постойте, не уходите. Побудьте со мной еще немного. Поговорим на свободе. Вот уже 3 дня я не разговаривала с вами наедине. Это жестоко». «Я вовсе не хотела быть жестокой», — отвечала она с нежностью, которая сквозила во всех ее движениях, была написана у нее на лице, звучала в ее голосе, хотя все ее существо сковывало какая-то почти неприметная, неуловимая, смутная отчужденность. «Вы меня очень огорчаете», — сказал я. «Не прошло недели с того дня, как вы назвали меня своим будущим супругом, а теперь я снова стал для вас учителем. Вы называете меня мистером Муром. Сэром, ваши уста забыли имя Луи?» «Нет, Луи, нет. Это приятное, легкое имя. Его нельзя так быстро забыть». «Тогда будьте с Луи поласковее. Подойдите к нему. Позвольте ему вас обнять». «Я и так ласкова», — сказала она, ускользая от меня, как белый призрак. «Ваш голос очень нежен и очень тих», — продолжал я, спокойно подходя к ней. «Вы, кажется, смирились, но что-то вас еще пугает». «Нет, я совершенно спокойна, ничего не боюсь», — заверила она меня. «Ничего, кроме своего возлюбленного». Я встал перед ней на колени. «Понимаете, мистер Мур, я очутилась в каком-то новом мире. Я не узнаю ни себя, ни вас. Но встаньте! Когда вы так ведете себя, мне тревожно и беспокойно». Я повиновался. Мне совсем не хотелось долго оставаться в столь неподходящей для меня позе. Я только хотел, чтобы она успокоилась и вновь прониклась ко мне доверием, и я добился успеха. «Теперь, Шерли, — продолжал я, — вы можете понять, как я далек от счастья, оставаясь в таком неопределенном, неудобном положении». «О, нет, вы счастливы! — быстро воскликнула она. — Вы даже не знаете, как вы теперь счастливы. Любая перемена будет к худшему. Счастлив я или нет, но у меня нет больше сил терпеть. Вы так великодушны, не подвергайте же меня столь жестокому испытанию. Будьте благоразумны, Луи, будьте терпеливы. Вы потому и нравитесь мне, что терпеливы. Я больше не хочу вам нравиться. Лучше полюбите меня и назначьте день нашей свадьбы. Подумайте об этом сегодня вечером и решите». Она прошептала что-то неясное, но достаточно выразительное. Вырвалась, или вернее выскользнула из моих объятий, и я остался один.